Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Как всегда, в понедельник в полдень мы обсуждаем самые заметные события из международной политики. У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Расскажем, поговорим сегодня о несколько тем. У нас сегодня на повестке поговорим о том, как с ковидом борется в различных странах мира. Сделаем такое некоторое обновление по поводу тех или иных работающих и неработающих мер в различных регионах мира и, в частности, Европы. Но основная тема, разумеется, ситуация вокруг Украины. Как вы только что слышали из новостей, страны-члены НАТО направили дополнительные силы в Восточную Европу. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса. Вот, в частности, Дания отправила фрегат в Балтийское море. Собирается перебросить также 4 истребителя F-16 в Литву. Испания отправляет военные корабли для усиления группировки НАТО. Нидерланды уже решили перебросить в апреле в Болгарию 2 своих истребителя F-35 и так далее. В частности, это происходит еще и на фоне новости о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а также корабли и самолеты в странах Балтии и Восточной Европы, на фоне опасений, что Россия может начать вторжение в Украину. Между тем, между Россией и Белоруссией прошли военные учения. Вот, напряженности вокруг Украины мы прямо сейчас и поговорим подробнее вместе со мной в этой студии. Политолог Оирс Скудра, добрый день.
Добрый день.
Россия не раз утверждала, что воспринимает такие маневры увеличения натовского контингента у своих границ, тем более присутствие американских солдат, как угрозу. И уже появились сообщения о том, что на эту угрозу она, соответственно, будет отвечать. Что имеется в виду? В данном случае, с одной стороны, увеличение контингента должно сдерживать Россию, с другой стороны, кажется, только распаляет.
Нет, ну, здесь, я думаю, эта дискуссия ведется по двум направлениям. Одно направление – это кризис вокруг Украины, актуальный, и второе направление – это те два документа, которые опубликовала Россия и направила Соединенным Штатам.
По результатам встречи в Женеве.
И НАТО. Да, да, да.
Госсекретарем США Антони Блинкен.
Да, да, да. Да, но тут, значит, стоит, может быть, коротко напомнить о том, значит, что касается... Значит, речь идет о двух соглашениях. Одно соглашение с США, другое соглашение с НАТО. Ну, нас, наверное, больше всего интересует то, что предлагается в соглашении о НАТО. Там, значит, можно выделить или все выделяют 4 пункта. Первый пункт – это, значит, что все страны НАТО делятся на западные страны НАТО и восточные страны НАТО. И, значит, размещение военных сил НАТО должно возвратиться на уровень 1997 года. То есть в странах Балтии не было бы войск НАТО. Ну и потом еще там несколько других пунктов, также относительно Украины, также относительно стран СНГ. То есть Россия хотела бы, чтобы НАТО заверила, что не только Украина, но и страны СНГ не могли бы вступить в НАТО.
Уточню, да, это вы говорите как о некотором документе, но это в ультимативном порядке было представлено со стороны России. То
есть нет, это не ультимативный, не ультимат. Это со стороны стран НАТО и Евросоюза воспринято как ультимат. поскольку, значит, никакого обсуждения, никаких переговоров до того не было, просто предлагается документ, если не принимаете, значит, мы тогда это решаем силовым методом.
Я уточню, что это не принятый документ.
Как, пожалуйста?
Это не принятый документ между Россией и... Там,
да, но сейчас мы знаем, вот это касательно этих двух документов, мы знаем, что США дадут письменный ответ Москве до 30 января. Правда, Блинкен, по-моему, не сказал, это будет ответ на предложение о соглашении или договоре США, или это ответ касательно НАТО. Ну, Блинкен сказал, что, значит, за страны НАТО и страны Евросоюза могут только они говорить в целом вместе, значит, это будет ответ США на предложение России относительно США. И не будет ответа относительно соглашения с НАТО. Значит, и в зависимости от того, каким будет этот ответ, последуют дальнейшие переговоры, или такие переговоры могут не последовать, а могут последовать, как используя терминологию Путина, военно-технические мероприятия против Украины. Но военно-технические мероприятия, вот, и тут следует учитывать настроение в Германии, в Испании, в других странах НАТО, европейских странах НАТО, как они ведут себя. И, значит, надо учитывать высказывание Байдена на пресс-конференции, где он, значит...
Давайте напомним нашим слушателям о том, что на прошлой неделе исполнился, собственно, год с момента, когда Байден вступил в свои обязанности. Да. И на большой пресс-конференции, когда его спросили, в том числе, об Украине, то он... заронил сомнение, что в случае каких-то незначительных действий США ввяжутся в...
Да. Это защиту. Интерпретируется частью стран, частью экспертов стран НАТО как отказ Украине на вступление в НАТО. Значит, почему? Потому что, значит, Блинкен сказал, что звучат голоса радикалов, естественно, на Западе, что надо вводить экономические санкции против России уже сейчас в связи с тем, что происходит вокруг Украины. Блинкен сказал, что нет, такие санкции вводиться не будут. Это первый пункт. Второй пункт. Значит, если допустить, что этих всеохватывающих крупных санкций, каких еще не было, не будет в связи с небольшим внедрением на территорию Украины, притом непонятно, касается ли это также ДНР и ЛНР, значит, на сепаратистские республики на востоке Украины. Значит, если российские войска входят туда, является ли это предлогом для крупных всеохватывающих санкций против России? Но вот Байден размышлял, что вроде бы нет. Значит, это пока неясность. Эта неясность, скорее всего, кончится 30 сентября.
Про настроение... Января, да. Про настроение США и в Европе мы еще поговорим. Но я бы хотел вернуться к вообще пониманию. Да? Мы сейчас живем пониманию войны. Мы сейчас фактически уже живем в этом вот предощущении. Хотя на самом деле такой фактической точки зрения происходит действительно наращивание сил. С другой стороны, происходит военное учение. Пока мы не видим признаков того, что все-таки эти так называемые военно-технические действия, они действительно осуществляются. Но вот в воздухе действительно в медиа, СМИ, мы вот в том числе обсуждаем, витает такое чувство. А что подразумевать в данном случае под вот этими незначительными эпизодами в словах Байдена, военно-техническими действиями в словах Путина? Это может быть расценено как атака на Украину, например, там какие-то хакерские атаки или, например...
И хакерские атаки уже имели место.
Ну, вот в том-то и дело. То есть мы их выключаем.
Ну и реакции понятия. Никакой.
А что тогда должно произойти, чтобы это действительно как-то разрешилось?
Ну, значит, что касается...
Какой-то реакции.
Что касается нынешнего состояния, я считаю, это мое глубокое убеждение, Путин руководство России военно-политическое, оно нагнетает обстановку с тем, чтобы по возможности для России положительным был ответ 30 января. Поэтому маневры, российские войска уже полностью все, и техника военная, включая танки и самолеты, для маневров, которые будут проводиться с 10 по 20 февраля на территории Белоруссии, они уже там. Значит, военные эксперты считают, что эти войска могут, российские войска, могут использоваться с двумя целями. Первый – артиллерийский обстрел украинских объектов с территории Белоруссии. Ну, это будет то, что Байден называл небольшим, незначительным вторжением. Да? Или, значит, налеты
артиллерийский обстрел незначительный.
Истребителей, да. Штурмовиков с территории Белоруссии на, скажем, какие-то объекты вокруг Киева, поскольку Киев ближе к белорусской границе. Значит, поэтому эти военные приготовления, они как раз направлены для того, чтобы создать предпосылки. Что касается НАТО, то, естественно, НАТО проводит маневры в Восточном Средиземном море, НАТО направляет корабли в Черное море, и, значит, самолеты в Болгарию.
Направляет. А что с ними?
Тут важно учитывать, что это не означает, что в странах Западной Европы ничего не происходит. Испанское правительство, значит, в составы которого входит такая левая организация «Unidas Podemos», «Вместе мы можем», это в переводе означает, они предъявили требование письменное вместе с другими левыми партиями, чтобы, значит, Испания отказалась от принятия участия в миссии, они называют это миссии НАТО в Черном море. В ответ на это правительство Испании направило одну фрегату в Черное море и, по всей видимости, планирует направить 4 или 6 Eurofighter, есть такой истребитель, старенький уже, старая модель, направить эти самолеты в Болгарию. Но вместе с тем, эти левые партии, включая Unidas Podemos, который входит в состав правительства, возглавляемое социалистом Санчесом, они выступают против.
Ну, а направить, чтобы что? Вот это вот усиление, это усиление стран НАТО, переброска это, сил, она как это, будет реализовываться в случае того
ответ,
или иного сценария?
Это просто ответ на массированную концентрацию военных сил.
Чтобы увеличить некоторую концентрацию сил на стране.
Нет, это не увеличить, некоторую концентрацию, а это ответ профилактические, скажем так, мероприятия с тем, чтобы российские военные не подумали совершать какие-то военно-технические акции против стран НАТО. В этом случае против Болгарии и Румынии. Потому что одним из требований России является, чтобы США вывели из территории Румынии, где уже развернута база противоракетных систем. Такие противоракетные системы, они создаются в Польше, чтобы их там не было. Ну вот, и кроме того, мы знаем, что идет, или эти два документа, которые опубликовала Россия, там ведь включены пункты касательно стран Балтии. В ответ на это секретарь обороны Великобритании Бен Воллес посетил на прошлой неделе Швецию, Финляндию и Норвегию. И, значит, вел переговоры о том, чтобы, ну, совершенствовать военное сотрудничество этих стран, две из них нейтральные страны, с Великобританией. Он встречался в том числе с президентом Финляндии Нинисте. Ну, был такой слух, что якобы Бен Воллес пригласил господина Шойгу посетить Лондон с тем, чтобы вести переговоры об отношениях Великобритании и северных стран Европы. Значит, Великобритания возглавляет в рамках НАТО группу из 10 стран Северной Европы, которая имеет совместный корпус для совместных военных действий. Ну, естественно, что это все сейчас активизируется, по крайней мере, политически, с ответом на то, что делает Россия вокруг Украины.
В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать обзор международных событий в программе «Открытый вопрос». В начале нашей программы мы обсуждали слова Байдена, то, как их интерпретировать. Какие сейчас настроения вам известны в США вокруг увеличения, так сказать, обострения ситуации вокруг Украины?
Ну, значит, что касается экспертов, то я бы видел просто несколько тезисов, поскольку у нас нет времени там углубляться особенно. Значит, первый тезис такой глобально-стратегический. Значит, поскольку США уже со времен Трампа, Байден в этом плане ничего не изменил, концентрируется на конфронтации с Китаем. Поскольку Китай сознательно идет на конфронтацию с США и стремится к доминированию в западной части Тихого океана. Значит, в связи с этим, то, что делает Россия, значит, против Украины и против НАТО в целом, значит, эксперты считают, что это есть последствия того, что в России считают Байдена слабым лидером и слабым президентом, это одно, что пытаются нанести ему урон сильный сейчас в связи с Украиной, значит, с тем, чтобы способствовать его проигрышу республиканцам на выборах в ноябре, промежуточных выборах в ноябре этого года. И, значит, из этого эксперты делают вывод, что, значит, имеет место перенапряжение, значит, США как глобального лидера на эти две части, Европа и Китай. И, значит, если великое государство, крупная держава не способна вырабатывать стратегию с тем, чтобы выйти из этого положения, это, значит, будет плохо не только для нее, но и для ее союзников. Это одно направление, другие, более конкретные вещи, значит, все пишут о том, что, скорее всего, Байден уже решил о том, что Украина не станет членом НАТО в обозримом и, значит, относительно далеком будущем, и в настоящее время ищут какие-то возможные решения этой проблемы. Но чтобы это не получилось так, как с Афганистаном, поскольку уход из Афганистана был использован республиканцами, чтобы показать, что Байден слабый президент, он не решает военно-стратегических проблем. в интересах США. И чтобы...
Да, к нам сейчас подключается еще один наш собеседник. В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос». С нами на прямой связи журналист, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин. Добрый день, слышите ли вы студию?
Добрый день, да, слышу вас хорошо.
Расскажите, пожалуйста, как по-вашему, чем закончилась встреча Блинкина и Лаврова, о чем удалось, не удалось договориться, каковы ее результаты?
Ну, мне кажется, что каких-то ощутимых, зримых результатов нет. Идет процесс, в который, ну, пока нет обозримого, скажем так, результата и непонятно, к чему он приведет. То есть видно, что стороны, ну, в данном случае мы имеем в виду Запад и Россию, очень сильно повышают ставки. У каждой стороны есть своя повестка, но к какому-то компромиссу минимальному пока они не пришли. То есть пока я оцениваю как...
До какого момента эти ставки могут повышаться?
Ну, мне кажется, сейчас так высоко задрали планку, что, мне кажется, и конца края этого не видно. То есть нагнетание идет с обеих сторон, и мне кажется, что в ближайшее время все будет продолжаться.
США попросили Россию не публиковать ответ на требования по гарантиям безопасности, которые они обещали предоставить вот в ближайшее время, до 30 января. При этом не исключается, что Москва все равно решит передать письмо гласности. Мы уже сейчас можем, ну, спекулируя, конечно, представляя, предполагая, что там может содержаться в этом ответе.
Ну, сложно сказать, что может содержаться в этом ответе, на самом деле, потому что не очень понятно, какова степень готовности там найти компромиссную точку. Но то, чего хочет Россия, вот этот перечень требований, да, к коллективному Западу, который выдвигался, ну, вряд ли можно ждать, что какие-то, что в этих требованиях Запад может пойти навстречу, ну, там имелось в виду, вот там, возвращение к ситуации 98-го года, да, в плане развертывания НАТО в Европе, расширения на восток, да, ну, это, конечно, трудно выполнимо. Интересно, что будет со статусом, статусом Украины как потенциального члена НАТО. То есть мне кажется, что это та точка, в которой может быть найдена какая-то компромиссная формула. Например, Америка не будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины как член НАТО, да? Как ключевой член НАТО. И тут, как бы, возможно, с Россией какой-то общий язык может быть найден.
Мы сейчас говорим об увеличении ожесточения вокруг Украины, как-то без самой Украины. Что сейчас происходит в политическом, военном, социальном смысле этого слова в стране? Какие настроения встречаются?
Ну, мы говорим без Украины, потому что, скажем так, ситуация уже дошла до такой стадии, когда, в общем-то, Украина очень мало может повлиять на нее, поскольку здесь уже речь идет о противостоянии России и Запада.
Константин, у нас пропала связь с нашим экспертом. Мы его сейчас не слышим. Нет, попробуем сейчас...
Сейчас игроки Украины.
Господин Скоркин, повторите, пожалуйста, предыдущую фразу. Вы немножко пропали.
Я говорю о том, что сейчас настолько противостояние перешло в сферу противостояния Запада и России, что Украина сейчас мало как-то может повлиять уже на эту ситуацию. Да? Поэтому, собственно, возникает эта ситуация, когда об Украине говорят без Украины. Но это так, в сторону. Да? О том, что касается Украины, ну, естественно, сейчас тема вот этого, которая активно обсуждается в западных медиа, о потенциальном варианте российского вторжения, да, о различных планах, которые существуют у российского руководства в отношении там дестабилизации Украины, ну, естественно, они вызывают тревогу и в политической элите, ну, и, естественно, это не может отражаться на, как бы, массовом сознании, да, на рядовых украинцах, которым это все может грозить, да, и, как бы, естественно, из-за того, что это так активно все обсуждается в медиапространстве, это все подстегивает, конечно, массовые какие-то опасения, тревоги, местами панические настроения. Внутри самой политической элиты, но что интересно, да, на фоне, скажем, такой внешней угрозы, образа внешней угрозы, который серьезно так сформирован, В то же время в украинской политической элите очень далеко до того, чтобы существовала какая-то консолидация, да, перед лицом угрозы, какое-то национальное объединение. И это в это сейчас наоборот, этот период элита использует для выяснения отношений. То есть вот сейчас разворачивается этот конфликт между президентом Зеленским и лидером патриотической оппозиции Петром Порошенко, экс-президентом, который явно расшатывает, скажем так, общественный какой-то консенсус. Вот, идет противостояние по линии Зеленского там с представителями крупного капитала, так называемыми олигархами, да, поскольку Зеленский ввел антиолигархический закон, который ограничивает там существенно возможности этих крупных бизнесменов влиять на политическую жизнь, который вызвал тоже противоречивые реакции в обществе. Ну, скажем так, украинская элита занята внутренней борьбой, используя вот эту ситуацию, как бы, когда Украина в таком центре внимания находится, они это время используют для того, что не для какой-то консолидации, там, укрепления там, обороноспособности страны, а прежде всего для решения своих личных амбиций и междоусобной борьбы. Ну, это на самом деле такая достаточно имеющая глубокие корни в исторической традиции Украины история, да, когда, несмотря на внешнюю угрозу, различные гетманы, атаманы между собой боролись за власть, даже когда речь шла о существовании страны. Ну, вот такие вот традиции есть.
А что определяет в данном случае вот в актуальную эпоху эти действия, выборы, которые должны состояться в этом году?
До выборов еще далеко. Выборы будут в 24-м году, президентские и парламентские. Ну или там есть варианты по поводу проведения парламентских, разночтения. Вот. Но сейчас дело в том, что резкий у Зеленского падает рейтинг. И очень, и он нажил себе за эти там годы, которые он находился у власти, он нажил себе значительное количество врагов, которые сейчас используют всю эту как бы неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. Украинские проблемы, связанные там с экономикой, с последствиями пандемии, да, ну, то есть с теми проблемами, которыми, в принципе, сталкиваются многие европейские страны, ну, как бы все это ставится в вину Зеленскому, как некому некомпетентному правителю, да, и вот, скажем, против него такое существует достаточно широкий фронт оппонентов, вот, к которым сейчас подключились вот, там, олигарх Ринат Ахметов, имеющий неограниченные в рамках Украины финансовые возможности для того, чтобы поддерживать финансовую оппозицию. Вот. И все это, все эти атаки как бы на Зеленского, ну и Зеленский в свою очередь тоже в долгу не остается, он использует там такой инструмент, как введение санкций против украинских граждан, да, которых подозревают там в какой-либо враждебной деятельности или незаконной деятельности. То есть там многие политики, олигархи оказались под этими влиянием, этих, под воздействием этих санкций, там, начиная с Виктора Медведчука и заканчивая там дельцами теневого рынка, контрабандистами и так далее. Вот. То есть все это встречает очень противоречивую реакцию в украинском обществе. То есть, с одной стороны, Зеленский решает проблемы, которые накопились уже давно в украинском обществе, с борьбы с вот этой теневой структурой, сложившейся как бы, с вот этой связью коррумпированных чиновников, олигархов, там, которые коррумпируют парламент, правительство. То есть, с одной стороны, такая прогрессивная, да, методика, с другой стороны, методы, которыми он прибегает, они носят явно, ну, скажем, отдаленное отношение к верховенству права, к этому есть большие претензии, к тому, что Зеленский фактически произвольно назначает врагов и во внесудебном порядке там, накладывает санкции на их бизнес, там, на их активы и так далее.
То есть признаки авторитаризма, да, в его действиях прочитываются?
Да, безусловно, прочитываются признаки авторитаризма, а как бы опять-таки в украинском обществе есть очень большое отторжение к авторитарным правителям, и как бы история показывает, ну хотя бы даже периоды независимой Украины, что как только правитель становился, приобретал черты как бы авторитарного, это вызывало такую, помимо того, что против него объединялась элита, но это вызывало и общественное негодование. Ну, стоит вспомнить там Виктора Януковича, да, и там Петр Порошенко, который тоже как бы пытался нарастить такое авторитарное влияние, ну, закончилось тем, что он проиграл выборы с там, большим треском. Вот. Поэтому, поскольку сейчас Зеленский снова становится как в этот ряд своими авторитарными действиями, ну, против него тоже...
Да, я вас понял. Интересно узнать, а каково настроение в отношении Европы, отношении...
Алло, вот сейчас что-то была связь, простите.
Да, здравствуйте, вы нас слышите по-прежнему, да, студию? Константин?
Не слышу.
Константин, вместе с нами Константин Скоркин, журналист, автор московского центра Карнеги. Что-то у нас какие-то технические, да, технические проблемы, поэтому мы вынуждены прерывать наш разговор. Было бы, конечно, очень интересно задать еще несколько вопросов, но возвращаемся в студию. Вместе с нами политолог Оирс Скудра. Господин Скудра, завершая разговор об Украине сегодня... Ваш прогноз. Мы ждем переговоров между США и Россией. Чем закончится этот ответ о гарантиях безопасности? Или значит, есть еще какие-то факторы, которые сейчас...
Нет, я думаю, что возможны три варианта развития после 30 января. Значит, первый вариант, что... Значит, благодаря тому, что Папа Франциск 26 января объявил днем молитвы за мир, удастся, значит, перейти на дипломатическую колею решения проблемы. Хотя в это время будут, как я уже говорил, проходить военные маневры России и Белоруссии.
Простите, а католическая церковь в данном случае как-то может
католическая церковь, она выступает, естественно, за дипломатическое мирное решение противоречия между Россией и...
Цинично спрошу, а к ней кто-нибудь прислушается?
Я думаю, что касается католиков немногочисленных в Белоруссии и относительно многочисленных в Западной Украине, я думаю, что да, что они проведут какие-то богослужения, значит, с этой повесткой, предложенной Папой Франциском. Но так, что касается вариантов развития, значит, один вариант – дипломатические переговоры, параллельно проводятся все маневры, потому что, значит, неизвестно, чем закончатся дипломатические переговоры. Значит, это так называемый диалог стратегической стабильности между США и Россией. Второй вариант – ответ публикуется, ответ отвергается Москвой и переходит к военно-техническим решениям, среди которых могут быть и такие, как, значит, расширение территорий Донецкой и Луганской республик, так называемых сепаратистских, или создание, значит, сухопутного коридора между этими республиками и Крымом, чтобы решить проблему водоснабжения, но хотя бы частично, которую очень остро испытывает в настоящее время Крым. Значит, ну, это, естественно, повлечет за собой реакцию со стороны Запада, насколько единой пока трудно судить. Отчасти мы услышим какой-то ответ после встречи канцлера Шольца с президентом Макроном 25 января в Берлине. Значит, но, по всей видимости, это будут какие-то крупные санкции. Мнения расходятся в том, надо ли исключать российские банки из системы SWIFT. Тут разные мнения и экспертов, и политиков, что касается стран Запада. Третий вариант, что, значит, ответ удовлетворяет частично, и проводятся какие-то военно-технические мероприятия, но такие, которые не вызывают, согласно высказыванию Байдена, много критикуемого в США, не вызывают таких всеохватывающих санкций против России.
Вы упомянули о встрече между Макроном и Шольцем. Напомню, Франция сейчас председательствует в Совете Европейского Союза. Что на этой встрече может быть?
Значит, эта встреча важна для Шольца, поскольку Шольц, как известно, в связи с скандалом с командующим военно-морского флота Германии, который должен был уйти с своего поста после того, как заявил, что Крым навсегда вернулся в состав России, Шольц должен успокоить публику германскую. И тут надо учитывать, что у Макрона президентские выборы в апреле, 2 тура. Мой прогноз, он станет президентом на 2-й срок. И президентство в Евросоюзе до 1 июля. Германия президентствует в Большой Семерке. И, в июне в Баварии проводится саммит Большой Семерки. Ну, естественно, что они будут пытаться как-то согласовать свои действия, Семерки и Евросоюза в первом полугодии этого года. Обсуждаются вопросы, Украины и другие международные темы, в том числе отношения с Китаем и, двусторонние отношения между ФРГ и Францией. По всей видимости, вопрос ядерной энергии тоже будет обсуждаться.
Благодарю вас за участие в нашей программе. Вместе с нами был политолог Оирс Скудра. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». Как всегда, по понедельникам международная повестка у нас в центре дня. Но сегодня все время заняла Украина. О том, как будут складываться события далее, будем рассказывать в других информационных программах. Очень скоро вас в эфире Латвийского радио 4 ждут новости. У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь с нами.
Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.